слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Фильм «Анатомия протеста 2» дал повод для возбуждения уголовного дела против активистов оппозиции, как пропаганда используется в механизме политических репрессий. Барак Обама, по данным опроса, выиграл у Митта Ромни второй раунд телевизионных дебатов. Какое влияние это окажет на ход предвыборной кампании? На Украине открыт один из самых больших в мире центров еврейской культуры. Почему именно в Днепропетровске? Такие вопросы поставила перед нами среда, 17 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В отношении координатора Левого фронта Сергея Удальцова и еще двоих активистов этого движения возбуждено уголовное дело по фактам, изложенным в фильме «Анатомия протеста 2», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В среду с раннего утра в квартире у Сергея Удальцова, а также у двух других активистов Левого фронта, Константина Лебедева и Леонида Развожаева, проходили обыски. Около часа дня Удальцова вывели из дома в сопровождении сотрудников спецназа, оппозиционера повезли на допрос в Следственный комитет. Из различных источников поступала противоречивая информация о результатах этого допроса. Сам Сергей Удальцов написал в своем микроблоге Twitter: «Держитесь, гоните волну максимально, меня закрывают». Об аресте оппозиционера сообщали и активисты Левого фронта. Адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова эту информацию не подтверждала. Возле Следственного комитета в среду вечером собралось несколько десятков человек, выступающих в поддержку Удальцова. Они проводили одиночные пикеты, и два человека, по информации активистов, были задержаны. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин в среду заявил, что в отношении Сергея Удальцова и его соратников возбуждено уголовное дело по факту приготовления к организации массовых беспорядков. Информация об этом была изложена в фильме НТВ «Анатомия протеста 2».
Хотел бы обратить внимание всех тех, кто посчитал, что в нашей стране можно абсолютно безнаказанно заниматься организацией массовых беспорядков, планировать и готовить теракты и другие действия, которые угрожают жизни и здоровью россиян. Вы недооцениваете профессионализм российских спецслужб и плохо знакомы с российским законодательством, которое предусматривает за подобные деяния наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Фильм «Анатомия протеста 2» был показан на телеканале НТВ 5 октября. Авторы фильма утверждают, что Сергей Удальцов готовился организовать массовые беспорядки в нескольких городах России на деньги грузинских спонсоров. В частности, были показаны снятые скрытой камерой переговоры между Удальцовым, Лебедевым и Развожаевым и председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Геви Таргамадзе. Сергей Удальцов заявил, что денег от грузинской стороны не получал и с Таргамадзе не только не встречался, но и вообще не знаком. Следственный комитет начал проверять факты, изложенные в «Анатомии протеста 2», и 11 октября вызвал Удальцова на допрос. По словам Владимира Маркина, во время беседы со следователями координатор Левого фронта подтвердил, что летом этого года встречался с некими грузинскими представителями. Сам Сергей Удальцов заявил, что Маркин исказил его слова. Лидеры протестной кампании, в частности политик Илья Яшин, член «Солидарности» Сергей Давидис, депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков и другие, заявляли, что фильм НТВ снят с целью дискредитировать оппозиционеров. Сейчас Следственный комитет, изучив «Анатомию протеста 2», пришел к выводу, что переговоры, показанные на записи, подлинные. Адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова уверена, возбуждение уголовного дела в отношении оппозиционера связано с его политической деятельностью.
Сергей Удальцов, он слишком большой для власти раздражающий фактор. Я считаю, например, что уголовное дело возбуждено абсолютно незаконно и что оснований для его возбуждения нет. Мы уже видим дело 6 мая, мы видим прекрасное дело Пусси Райт, где отсутствуют всякие вообще возможности якобы возбуждения уголовного дела, и тем не менее это дело доходит до суда, заканчивается приговором отсутствия состава преступного деяния в их действиях. В данном случае я тоже могу предположить, что при таких обстоятельствах, при полном отсутствии состава в действиях Сергея, уголовное дело вот сейчас уже возбуждено. Но имел в виду, что да, может дойти. А я прекрасно отдаю себе отчет, каким образом власть действует, когда ей это выгодно. Я все это связываю, естественно, с политической деятельностью.
Помимо Сергея Удальцова, в Следственном комитете в среду допрашивали активиста Левого фронта Константина Лебедева. Он взят под стражу на 48 часов. Уголовное дело возбуждено также в отношении помощника депутата Государственной Думы Ильи Пономарева Леонида Развожаева. Вот мнение Ильи Пономарева об этих событиях.
Я считаю, что есть определенная линия пиара, выбранная партией власти, и, собственно, она последовательно ее проводит. Потому что если бы были бы какие-то реальные основания за этим, и у правоохранительных органов были бы подозрения о том, что кто-то действительно работает на иностранной разведке или готовит там террористические акты, вполне логично, что надо было провести оперативно-розыскные мероприятия по постановлению суда негласно, получить все необходимые доказательства и потом уже возбуждать уголовное дело, арестовать с поличным. А в данном случае, ведь то, что сделало НТВ, не дает возможности все это использовать в качестве доказательства в суде. Но я думаю, что на самом деле, конечно, дело идет просто об обыкновенной фальшивке. Та пленка, которая есть, она не может быть доказательной базой, потому что она получена незаконным образом, не было санкции суда на то, чтобы это записать. Сам факт записи частной беседы, если она имела место быть, это уже тоже уголовное преступление, вторжение в частную жизнь.
В среду также стало известно, что депутат Государственной Думы от «Единой России» отправил на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина запрос с просьбой оценить степень участия Ильи Пономарева в переговорах об организации массовых беспорядков в России. Обвинения в подготовке к организации массовых беспорядков, согласно Уголовному кодексу, могут грозить оппозиционерам лишением свободы на срок от 4 до 10 лет. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Телеканал «Россия» во вторник в рамках передачи Аркадия Мамонтова, специальный корреспондент по демонстрировал третью часть фильма «Провокаторы» об акции группы «Пусть орают, Богородица, Путина прогони». В фильме вновь прозвучали прямые намеки на финансирование этой и других подобных акций иностранными враждебно настроенными по отношению к России государствами, рассказывает Андрей Шароградский.
Авторы третьей части фильма «Провокаторы» пытаются обосновать два тезиса. Во-первых, они считают, что адвокаты осужденных участниц группы «Пусть орают» пытались политизировать процесс по делу о панк-молебне в Храме Христа Спасителя в Москве вопреки интересам своих подзащитных. И доказательством того является смягчение приговора Екатерине Самуцевич сразу после того, как она сменила адвокатов. Второй тезис – муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов, получающий премии, присужденные «Пусть орают» и выступающий от имени группы на различных телеканалах, организовал акции «Пусть орают» ради собственной популярности, а судьба его жены и ее соратниц, которых Мамонтов иначе как кощунницами не называет, его особенно не волнует.
После всего из СИЗО номер 6 пришло письмо. Надежда Толоконникова по кличке Толокно и Мария Алехина клеймят позором своего бывшего соратника Верзилова. Они, сидя в тюрьме, видели его встречи в Конгрессе США, его встречи с Йоко Оно и интервью западным телекомпаниям и газетам, его предвкушение новых премий. И все это для Петра Верзилова. Сама мысль о том, что все лавры, все сливки достанутся ему в то время, как сами кощунницы сидят в тюрьме, стала для Толоконниковой и Алехиной невыносимой.
В этой игре, уверен Аркадий Мамонтов, используется даже 4-летняя дочь Верзиловой и Толоконниковой, которую отец таскает по коридорам американского конгресса. Толика славы досталось и адвокатам, которые сопровождали Верзилова в зарубежных поездках, уверен Мамонтов. Завершается фильм сценой прощения священникам подростков, которые, как утверждается, осквернили и пытались сжечь его храм в Калининградской области. Интересно, что священник по собственной инициативе говорит о возможности сомнений в честности фильма.
Я уверен, что найдутся люди по этой передаче, которые будут говорить, что потянули, заставили, заранее запланировали. Это факт очевидный. Ну, что делать? Как от солнца невозможно прикрыться ладошкой, так и от правды, Божьей правды, невозможно скрыться.
А писатель Александр Проханов уже после демонстрации фильма в целом выразил настроение аудитории, собравшейся в студии телеканала «Россия» для обсуждения.
Мы все увидели, какой чудовищный моллюск либеральный свил свое гнездо в нашем обществе. И этот моллюск пропитал культуру, политику, экономику, нравственность. Он лезет и в церковь, он хочет там туда пустить свои щупальца. И когда этого моллюска трогают в одном месте, маленьким уколом, он взлетает весь целиком. Отсюда вот эта тотальная поддержка вот этого маленького крохотного укола, крохотного казуса. И этот моллюск страшен.
Единственным оппонентом Мамонтова в студии во время обсуждения фильма «Провокаторы 3» был писатель и философ Сергей Роганов, чья точка зрения заключалась в том, что создание подобных фильмов только привлекает внимание к деятельности Пусси Райт.
А как вы считаете, а что, надо было промолчать? Мы защищаем свое сакральное пространство и имеем на это право.
Защита сакрального пространства может быть разным. Я не думаю,
она что
священник
вот
Калининградского
она.
Храма, где совершена попытка поджога, довел бы дело до национальной истерии.
Адвокат Марк Фейгин, уже становившийся героем фильмов Аркадия Мамонтова, к новой серии провокаторов интереса не проявил, хотя и не исключил, что он и его коллеги будут подавать в суд на телеканал «Россия».
Вы знаете, я вообще телевизор в принципе не смотрю, потому что я знаю, что это всегда будет ложь, всегда будет пропаганда такая гадкая. Если мы окончательно примем решение, что будем подавать, например, какие-то иски, так мы специально отсмотрим, составим исковые требования, заявление в суд и...
Напомню, что в предыдущей серии «Провокаторов» проводилась мысль о том, что за акцией «Пусси Райт» может стоять Борис Березовский. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Оценить политическое значение, пропагандистский эффект фильмов, подобных «Анатомии протеста» и «Провокаторы» я попросил телекритика газеты «Московский комсомолец» Александра Мельмана.
Было решение определенное на самом верху, что власть должна показать себя в отношении оппозиции достаточно жесткой, то есть она должна уметь себя защитить. Как говорил когда-то Владимир Ильич, революция ничего не стоит, если она не умеет защищаться, и был объявлен красный террор. Вот эти люди, они защищаются по-другому. То есть сначала они, так сказать, создали под себя некую очень быструю, причем законодательную базу, Госдума буквально штамповала все эти законы об иностранных агентах, о митингах и об оскорблении религиозных чувств и так далее. Теперь они перешли, что называется, к активным действиям. Причем, опять же, это делается достаточно последовательно. Сначала были такие обсуждения на общественной палате. Я там был в пятницу, и там это было достаточно абсурдное зрелище. Далее решение Следственного комитета, что эта съемка не подделана, и она без монтажа, хотя Дарьяны Максимовской по РЕН-ТВ были подняты кадры, когда состыковались в разных минутах, почему-то картинка была одна и та же. Ну, Следственный комитет, значит, считает по-другому и почему-то даже не сомневается. И тут же сразу предпринимаются вот эти активные действия. Что касается «Анатомии протеста 2», которая раньше у нас воспринималась исключительно как некий такой кинопоказ, подобные фильмы, и не более, потому что мы знаем политические какие-то тренды, какие-то месседжи. Да, потом они делались по НТВ, но это просто было чисто политика, она была несколько виртуальна. Просто она нужна была для дискредитации определенных персонажей. Теперь они применили тактику и сразу принимаются меры. Что касается выступление господина Мамонтова, того, что он делает на канале «Россия», потому что это уже был третий фильм по поводу «Пусси Райт». Ну, мне кажется, вот здесь человек работает с неким идеологическим таким орудием и с удовольствием это делает. Каждый раз те, кто видел эти фильмы, они понимают, насколько там много проколов и вот в этой логике, и в том, как это показано, в том самом монтаже, и в тех самых людях, которые приглашаются для того, чтобы защитить вот эту государственническую точку зрения. Но, тем не менее, считается, что государственный канал должен это исполнять. Очевидно, опять же, власть думает, что это какие-то принципиальные моменты, но пока это не более чем идеал. Вот в этом втором случае, в отличие от уже «Анатомии протеста 2», которая приводит вот к каким-то активным действиям. Другое дело, что и действительно странно, потому что можно было бы ограничиться предыдущим фильмом, потому что уже приговор девушкам, значит, есть. Все уже случилось. Нет, это продолжение, вот может быть, это такой хвост кометы, когда вот нужно, что называется, добить до конца, или некая инерция исполнительская.
Насколько эффективна такого рода продукция с точки зрения телевизионной пропаганды? Я не говорю сейчас о вот этой обнаружившейся смычки между правоохранительными органами российскими и произведением журналистского искусства, которое положено, как выясняется, в основу уголовного дела. С точки зрения пропагандистской эффективности, как вы оцените, влияет это на потребителей такой информации?
Если мы говорим о московской публике, и она достаточно многочисленна, если сравнивать с общероссийскими масштабами, то это одна ситуация. И, конечно же, причем вот та самая протестная московская публика, она тут же все принимает в штыки, она не верит ни одному слову этой пропаганды изначально. Я, кстати, считаю, что это тоже не очень правильно. Это вот просто позиция, когда выходит подобный фильм, например, «Протесты 2» или что-то про Пуссерайт, тут же идут большим удовольствием выступления оппозиционеров, которые просто на дух это не принимают, все определяют как уранье. Это вот одна ситуация. Большая Россия, с одной стороны, она достаточно индифферентна к этому, но это капает на мозги, на подсознание. Мне кажется, что выполняется роль. Те, кто управляет большим телевидением, это не глупые люди. И они, может быть, лучше понимают свой или не свой, но вот народ, который живет вместе с ними, чем те же оппозиционеры.
Бывает разная пропаганда, бывает топорная пропаганда, а бывает талантливо сделанная пропаганда, как бы она ни была отвратительна по сути того послания, которое она несет. С чем мы в данном случае, на ваш профессиональный взгляд, имеем дело?
Да, но вот как определить, делиться за эту талантливую пропаганду, он не талантливый. Вот, понимаете, большинству зрителей, мне кажется, ну, опять же, учитывая тот контент, который показывается по нашим телевизионным каналам, вот им не до тонкости, им не нужны эти тонкости. Я вспоминаю, кстати, как, например, один из подобных пропагандистов, Михаил Леонтьев, вот он говорил, ну да, мне нужно говорить на определенную аудиторию более тонко, глубоко, глубже, умнее. А вот когда я выступаю на Первом канале в программе «Однако», это совершенно не нужно. Я опять же, не хочу сказать, цитируя Геббельса, что чем больше ложь, тем больше людей в нее поверит. Здесь действительно пропаганда, она такого советского плана, как мне кажется, она состоит из правды, полуправды, неправды, монтажа и так далее, и так далее. Потому что мне бы хотелось бы понять, вот в этой «Анатомии протеста 2», во-первых, очень точный анализ того, где здесь спонсировано или нет. Во-вторых, существуют ли какие-то уголовные статьи, или опять все подводится как с девушками из «Пуссерайт», непонятно подо что. Но для большинства людей, я, знаете, в последнее время имел счастье разговаривать со многими очень немосковскими людьми, и вот они действительно поддерживают, и благодаря, может быть, и телевидению, но и тому, что они сами видят вокруг, они поддерживают Путина, они поддерживают «Единую Россию» по разным причинам. И совсем им не симпатична оппозиция. Поэтому вот все, что идет против оппозиции, они поддерживают гораздо больше, чем если бы им транслировали что-нибудь антивластное, антипутинское.
О телепропаганде в России говорил телекритик газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Удастся ли очередная провокация спецслужб против активистов оппозиции? Об этом говорим с координатором Левого фронта Алексеем Сахниным. Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги 17 октября, среды. В американском штате Нью-Йорк прошли вторые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Владимир Дубинский.
Вопросы президенту Обаме и его сопернику-республиканцу Митту Ромни задавали не только ведущие из телекомпании CNN, но и сами избиратели. Причем они были отобраны из числа тех, кто еще не принял окончательного решения, за кого голосовать на выборах 6 ноября. В отличие от первого раунда дебатов, на которых по договоренности обеих сторон речь шла исключительно о внутриполитических вопросах, на сей раз зрители могли задавать кандидатам вопросы на любые темы. Но по внешней политике был поднят только один вопрос – о действиях администрации Обамы до и после нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази. Обмен мнениями между кандидатами по этому вопросу оказался весьма острым. Митт Ромни обвинил президента Обаму в том, что его администрация не только не обеспечила безопасность консульства, но долго не решалась охарактеризовать случай случившееся как акт террора. Президент достаточно жестко ответил, что считает оскорбительными заявления о том, что он сам и члены его администрации якобы использовали трагедию в Ливии в политических целях. Все остальные вопросы, заданные кандидатом, касались внутренних тем, в первую очередь экономики, мер по созданию рабочих мест и уровня налогообложения. Кандидаты фактически повторили уже высказанные ими ранее предложения. По словам президента, избирателям предстоит решить, кому из кандидатов они больше верят. Он сказал, что является политиком, который выполняет свои обещания. Я сказал вам, что сокращу налоги для среднего класса, и я это сделал. Я сказал, что сокращу налоги для мелкого бизнеса, и я это сделал. Я сказал, что положу конец войне в Ираке, и я это сделал. Я сказал, что сосредоточу внимание на тех, кто напал на нас 11 сентября, и мы преследовали руководство Аль-Каиды как никогда ранее, а Осама бен Ладен был уничтожен. Президент сказал также, что он выполнил свои обещания в таких областях, как реформа системы здравоохранения и введение более строгих правил, регулирующих работу финансовых рынков. Митт Ромни заявил, что не сомневается в благих намерениях президента. Проблема, по словам Ромни, заключается в том, что президент избрал неверную политику. Президент пытался чего-то добиться, но его политика не сработала. Он прекрасный оратор и хорошо умеет рассказывать о своем видении и планах. Это замечательно, но давайте посмотрим на его послужной список. А этот список показывает, что он не сумел сократить дефицит бюджета, эффективно реформировать систему медицинского страхования и социального обеспечения и добиться роста дохода граждан. Средний годовой доход семьи упал более чем на 4 тысячи долларов, а 23 миллиона американцев без работы.
О дебатах кандидатов в президенты США рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Владимир Дубинский. Второй тур теледебатов в студии Радио Свобода мой коллега Кирилл Кобрин обсудил с международными обозревателями Радио Свобода, Радио Свободная Европа, Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмаром.
Произошел ли перелом в ходе кампании публичных дебатов? Какой, грубо говоря, счет?
1-1 по матчам. 1-1, а внутри этих матчей, разумеется, первые дебаты Ромни выиграл с гораздо большим перевесом. Так же, как я был уверен и оказался прав, что дебаты вообще как явление принесут определенный перелом в кампании. Они и принесли резкий рост популярности Митта Ромни. Так, мне кажется, и последующие дебаты в ситуации исключительно равновесных, сбалансированных позиций, дебаты будут иметь значительное влияние на исход кампании. Потому что ведь дело здесь не в аргументах. Их все давным-давно могли изучить. Дело здесь в том, с какой убедительностью эти аргументы поданы. В первом выступлении, в первых дебатах, Ромни оказался сильнее своего соперника. Во вторых дебатах Барак Обама оказался несколько сильнее. Почему и как внутри этих самих дебатов, это другой вопрос. Барак Обама был гораздо агрессивнее, увереннее в себе, настаивал на своей правоте. А главное, фактически обвинял своего соперника, не дожидаясь вопросов. Какой бы вопрос ему ни был задан, он переходил тут же в наступление и начинал говорить не о сути дела, а о Митте Ромни. Сейчас карты выложены на стол, остается небольшое количество штатов, не принявших решение окончательно, там идут процессы. Мы, кстати говоря, увидим, ведь в первый день после первых теледебатов тоже было не вполне ясно, принесут ли и какой результат они принесут. Сейчас стоит подождать день-два, и мы увидим, насколько этот раунд, если хотите, дебатов, оказал влияние на избирателей. Не стоит забывать, что впереди еще третий раунд, и соперники наверняка к нему хорошо подготовятся, учитывая все уроки, которые можно было извлечь из первых дебатов и из вторых.
Брайан, увидели ли мы нового Обаму по сравнению с первыми дебатами?
Ну, я думаю, что мы видели старый Обама. Это был Обама, который все его сторонники ожидали вчера. Но что мы видели вчера? Мы видели продолжение тенденции, который был все предыдущих выборов почти. Это что действующий президент почти всегда проиграет первый дебат. Это была ситуация с Рейган и Мондейл в 1984 году, Буш Дукакис в 1988 и Буш и Керри 8 лет назад. Почему? Потому что сам факт, что оппонент действующего президента, когда он стоит на той же самой сцене с ним, это автоматически увеличивает его состояние в глазах избирателей. А второе, это что действующий президент не имеет, почти никогда подготовит правила для первого дебата, они очень самоуверенны, И у них не хватает времени для этого. Они должны быть президент, одновременно проводить прививную кампанию, и времени подготовить для дебаты очень мало. И Обама совершил эту ошибку, как и Рейган, как и Буш-старший, как и Буш-младший, но на второй дебат всегда есть камбэк для действующего президента, и это мы увидели вчера. Поэтому я думаю, что Обама однозначно выиграл, он контролировал все разговоры, Ромни совершил несколько ошибок, в том числе Оливии, когда он сказал, что Обама не называл это теракт, да. И модератор сам исправил его, да, прямо в эфире, это был невероятный. Он сказал несколько смешной вещи, когда ответ на вопрос, как он относится к женщине в его администрации, он сказал, ну, когда я был губернатором в штате Массачусетс, у меня был папки полный женщин. Я не знаю, если это правильный перевод. И сейчас это уже катается по интернету. Все смеются на это, много смешной картинки. И это такие вещи сегодня, в эпоху Ютуба и Твиттера, это очень важно, потому что все будут помнить этого. И я думаю, что Обама однозначно выиграл. Что это означает? Я ожидаю, что гонки вернут к своей естественной состоянии. Все прогнозируют, что Обама лидирует на 2% на общее голосование.
О ходе предвыборной кампании в США говорили международные обозреватели «Радио Свобода» Брайан Уитмор и Ефим Фиштейн. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 17 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. На Украине открыт один из самых больших в мире центров еврейской культуры. Разгорается конфликт вокруг переезда военно-медицинской академии в Петербурге. Букеровскую премию получила британская писательница Хилари Мантел. Программу продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Против троих активистов Левого фронта, в том числе координатора этой организации Сергея Удальцова, возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к массовым беспорядкам. Поводом послужили материалы фильма «Анатомия протеста», показанного недавно телеканалом НТВ. Адвокаты семьи Ольги Александриной, погибшей в автоаварии с участием «Мерседеса» вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова на Ленинском проспекте в Москве добились возобновления расследования этого дела. В Генеральной прокуратуре России заявляют о хищении более 600 тысяч рублей, перечисленных гражданами для участия в выборах в Координационный совет оппозиции. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра регионального развития Олега Говоруна и назначил на эту должность Игоря Слюняева. Смоленский областной суд в среду снял с рассмотрения жалобу на приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой, осужденной на 8 лет заключения по обвинению в торговле наркотиками. Польша потребовала от России провести расследование в связи с публикацией в интернете фотографии жертв катастрофы самолета президента Польши Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года. Президент России Владимир Путин заявил, что поставки российской военной продукции другим странам могут быть ограничены только санкциями Совета Безопасности ООН. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил о задержании 5 человек, которые планировали теракты на территории Бишкека. В ходе обысков у задержанных изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, самодельные взрывные устройства. Прокуратура Израиля обжалует недавний приговор суда по делу бывшего премьер-министра страны Эхуда Ольмерта. Суд в июле признал Ольмерта виновным злоупотреблением доверием, однако оправдал по более тяжелому обвинению в мошенничестве. В провинции Пактия на востоке Афганистана десятки людей получили сегодня ранения в результате взрыва военной базы, используемой афганскими войсками и международными силами. Говорит Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 17 октября. Сегодня в Петербурге открылся Всероссийский медицинский конгресс, перед началом которого прошла очередная акция в защиту одного из старейших и самых знаменитых медицинских учреждений России – военно-медицинской академии, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Еще в январе стало известно, что для одного из старейших вузов страны строится новый комплекс в Сестрорецке в районе станции Горская. Против переезда начало выступать руководство академии, говорит председатель общественного государственной организации Общества сохранения исторического наследия Военно-медицинской академии Александр Редкакаша.
Перенос Военно-медицинской академии – это завершающий этап в комплексе мер по уничтожению академии. Он является лишь частью всех мероприятий, направленных на уничтожение.
Среди этих мероприятий Александр Редкакаша, сам в прошлом военный врач, называет сокращение набора на младшие курсы, кадровое сокращение офицеров медицинской службы более чем в 2 раза за последние 5 лет, сокращение финансирования академии.
Низкие зарплаты, сокращение ставок гардеробщиков, например, сокращение среднего медперсонала. Активная информационная война, которая на протяжении 5 лет готовит офицеров медицинской службы и персонал военно-медицинской академии к тому, что все уже решено, все уже кончено, и ждет их судьба строительства центра в Горской. Такая субдепрессивная обстановка в академии уже много лет, начиная с 2007 года. Кстати, о распоряжении президента, датированное 2010 годом, нет ни слова в прессе. До января 2012 года. 1,5 года никто не знал о том, что такое распоряжение существует, включая начальников военно-медицинских. Строительство многофункционального центра в Горске, который называется Военно-медицинская академия.
Всплеск возмущения вызвали заверения Министерства обороны, что за академией сохранят старые здания на улицах Академика Лебедева и Боткинской, где будут музей, архивы, библиотеки и помещения для конференций, а в Горскую переедет только клиника. Но именно это и означает, по мнению специалистов, уничтожение Военно-медицинской академии.
Нас не устраивают ответы Министерства обороны сейчас, которые говорят о том, что после переселения на территории Академии останутся музеи, библиотеки и архивы. Все вышеперечисленное занимает лишь 1-2 здания, а таковых в Академии 111, из которых 30 являются памятниками архитектуры. Огромная территория – это 3 квартала в районе Финляндского вокзала, это где справки, и 1 квартал в районе Витебского вокзала. Распоряжение президента Российской Федерации гласит, что он соглашается с предложением Министерства обороны о строительстве нового центра. Инициатива исходит от чиновников Министерства обороны. Военно-медицинская академия имеет все предпосылки к модернизации на своих исторических территориях. Сейчас строится военная гостиница почему-то, вместо того, чтобы там построить общежитие для курсантов, и чтобы на месте общежитий старых построить тот самый многофункциональный медицинский центр. Наше общество с недоверием относится к увеличению мощностей Академии при тенденции к сокращению вооруженных сил и военной медицины в частности. На примере закрытия 4 госпиталей при общей тенденции к сокращению строительства такого маниловского проекта мы не считаем целесообразным. Я думаю, что Академия вполне способна развиваться внутри своих территорий.
Общество защиты военно-медицинской академии образовалось летом и уже успело провести множество уличных акций, пикетов, живых цепочек, включая пикет 17 октября перед началом Всемирного медицинского конгресса, посвященного 180-летию Сергея Боткина. Активисты уверены, что нужно всеми силами привлекать внимание общества к проблеме. Они не верят недавнему заявлению Владимира Путина, что Академия останется на месте, и считают, что чиновники Минобороны вводят президента в заблуждение. Ведь ни одного распоряжения или указа на этот счет пока нет. А вот завкафедры неврологии ВМА Ярослав Одинак уверен в обратном, что волноваться нечего, поскольку новый комплекс никогда не построят.
Я в это не верю, что его построят. Пока это проекты. Я считаю, что такой необходимости нет. Нужно оптимизировать все то, что есть на месте. Я довольно приземленный человек. Для того, чтобы это построить, это нужны огромные деньги. Вы просите о высокотехнологичном центре. И насколько я понимаю, даже я не экономист и не политик, таких денег в государстве сейчас нет. Потому что есть намного больше проблем, которые надо решать в первую очередь, а не выстраивать какие-то мифические центры. Что касается закрытия, если такое решение будет, просто как ненужная структура, но это уже без нас примут решение, закроют, да и все. Обидно, что такая база не используется в интересах вообще страны. Школа, она создается даже не годами, а десятками лет. И разрушить легче всего, а потом на новом месте создавать, что ли?
Интересно, что за сохранение военно-медицинской академии на своем месте выступили все петербургские депутаты, говорит депутат-яблочник Александр Кобринский.
Практически единогласно принимали обращение к президенту о том, чтобы не допустить перевода академии в Горскую, что приведет к ее фактическому уничтожению. Этот вопрос носит оттенок борьбы с рейдерством. Все прекрасно понимают, что это вопрос чего-то интереса к площадям, которые занимают сейчас военно-медицинскую академию. Мы потеряем в этом случае как минимум очень хорошую клинику с с очень профессиональными врачами и хорошим оборотом. Потому что, скажем, если на скорой помощи больного повезут из Петербурга в Горскую, тяжело больного человека просто не довезут живым. И это тоже все понимают. Несмотря на это, мы получили ответ из Министерства обороны, совершенно оскорбительный. Когда они говорят, что учебный процесс в одном месте, а лечебный в другом, они что, не понимают, что это одни и те же люди-то? Это все, это катастрофа. Ведь военно-медицинская академия, она же не только военных лечит, мы же знаем.
Петербургские депутаты и общественные активисты намерены продолжать борьбу за то, чтобы военно-медицинская академия осталась в своих старых стенах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нобелевская премия Мо Яню и новая китайская литература.
Китайской литературе всего 30 лет. 30 лет назад закончился период культурной революции, этот шабаш, когда существовали лишь агитки, и культура и искусство было поставлено на службу политики.
Китайской литературе надо было бы дать Нобелевскую премию лет 25 назад. И не Мо Яню, а Ван Мэну.
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 17 октября. Лауреатом Букеровской премии, врученной поздно вечером накануне в Лондоне, стала писательница Хилари Мантел за вышедший минувшим летом исторический роман «Bring up the bodies». Название дословно можно перевести как «Подать сюда тела». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
В своем выступлении на церемонии вручения премии Мантел, для которой это второй Букер, сказала следующее. У меня просто нет слов. Ждешь Букеровскую премию 20 лет, а потом тебе достаются сразу две. Недавно я встречалась со специалистом, мнение которого очень уважаю. Она уже много лет читает все книги, входящие в шорт-лист Букера. По ее словам, этот один из самых разнообразных и впечатляющих на ее памяти. Но я понимаю, какая это для меня честь и какая удача – выступать сегодня здесь перед вами. Я хотела бы поблагодарить членов жюри, перед которыми каждый год стоит трудная и деликатная задача, а на этот раз полагаю в особенности. Теперь мне предстоит совершить нечто по-настоящему трудное – сесть и написать заключительную часть трилогии. Уверяю вас, я отнюдь не жду, что мне доведется стоять здесь, на этом месте, еще раз. И все же мне хотелось бы считать, что сегодняшнее решение продиктовано верой, что в мой адрес был вынесен вотум доверия. Букер – одна из самых престижных в англоязычном мире литературных наград, которая ежегодно вручается писателям из Соединенного Королевства, Ирландии и стран Британского Содружества. Победитель получает денежный приз – 50 тысяч фунтов стерлингов. А кроме того, может рассчитывать на то, что книга станет бестселлером. В шорт-лист премии традиционно входят вещи как известных авторов, так и начинающих. Хилари Мантел стала первой женщиной и первой британкой, получившей Букера дважды. Она уже была удостоена этой премии 3 года назад. Тогда победил ее роман «Волчий зал», открывающий историческую трилогию о Томасе Кромвеле. В этом году судьи поступили так, как еще ни разу не делали их предшественники. Присудили премию второй части трилогии. Действие последней тоже разворачивается в XVI веке. Среди финалистов премии был Уилл Селф, еще одна крупная фигура британской литературы. Его роман, отмеченный жюри, «Зонтик», вышел в августе. До того Селф успел опубликовать пару десятков книг, романов, сборников рассказов и эссеистики. Один из попавших в шорт-лист дебютантов – Элисон Мур, писательница, у которой прежде выходили лишь рассказы и новеллы. Ее первый роман «Маяк» повествует о душевной драме ничем не примечательного человека среднего возраста. Другая финалистка, Дебора Леви, не публиковала произведений крупной формы уже более 10 лет. Ее роман «Домой вплавь» отказались печатать большие издательства. Однако недавно основанная «And Other Stories» разглядела в книге то, что не удалось другим. Место действия романа – приморская вилла, где отдыхает группа интеллектуалов. За внешним благополучием ситуации скрываются импульсы, существование которых трудно заподозрить. За время своей истории Букер чаще всего присуждался английским писателям. В этом году среди 6 финалистов оказался автор из Малайзии Тан Тван Энг, роман которого «Сад вечерних туманов» – рассказ о малайском адвокате, пережившем японский плен во время Второй мировой. Джи Тейл, индийский поэт, попал в шорт-лист благодаря своему первому роману «Наркополис», где речь идет о бомбейском опиумном притоне. Жюри Букера на этот раз возглавил Питер Стоттерд, главный редактор литературного приложения к «Таймс», крупнейшего британского периодического издания, посвященного литературе. Если в прошлом году жюри во всеуслышание объявило о своем намерении отметить книги, которые читаются легко, то в этом установка была противоположная – выбрать произведения глубокие, а при необходимости и сложные. Вот что сказал перед объявлением нынешнего победителя председатель жюри Питер Стоттерт. Эта премия появилась 40 лет назад, и ее учредители призывали жюри не отмечать в своих решениях бестселлеры и не создавать их. Позвольте мне отдать должное самому роману-победителю. В 2012 году им стал текст, особенность которого заключается в следующем. Он продолжает жить и после того, как перевернута последняя страница. Этот роман будут перечитывать в последующие десятилетия. Лучшие книги, подобно местам и людям, со временем меняются. Вместе с ними меняемся и мы. Изменяемся сами, изменяем друг друга, движемся вперед, передаем книги другим. На той неделе меня обвинили в том, что я отвергаю книги, которые можно читать на пляже. Это неверно. Я всего лишь заинтересован в тех, которые на пляже не бросают. Британские литературные критики в очередной раз пошли проторенным путем, отдав предпочтение самому традиционному из вышедших в финал романов. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свободы.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Телеканал «Имеди» в Грузии передается бывшим владельцам, семье покойного предпринимателя Бадри Патаркацишвили, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Возвращение телекомпании «Имеди» прежним владельцам, семье покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, по всеобщему мнению, событие не менее знаковое, чем, например, формирование нового правительства или даже выборы 1 октября. Можно с уверенностью сказать, что если бы не победа оппозиции на парламентских выборах, одна из лучших телекомпаний по-прежнему принадлежала бы бизнесменам, очень близким к президенту Саакашвили. Среди них выделяется бывший министр экономики Георгий Аргаладзе. Все эти годы «Имеди» проводила линию, выгодную властям. Именно в эфире «Имеди» в марте 2010 года была показана так называемая моделированная хроника о якобы вторжении российских войск на территорию Грузии из Южной Осетии. А в ходе последней предвыборной кампании «Имеди» стала главным ресурсом правящей партии «Единое национальное движение» по дискредитации оппозиции, в первую очередь миллиардера Бидзины Иванишвили. Тем более сенсационным стало решение Георгия Арвеладзе и трех других акционеров вернуть телекомпанию семье Патаркацишвили. Судя по всему, главную роль тут сыграла огромная задолженность перед бюджетом, достигающая, по некоторым данным, 10 миллионов долларов. Арвеладзе прекрасно понимал, что в отличие от администрации президента Саакашвили, новые власти вряд ли закроют на нее глаза. Будущий министр финансов в правительстве Иванишвили Нодар Хадури прямо заявил, что ни в коем случае не простит «Имеди» эту задолженность, поскольку все бизнесмены, в том числе те, кто работает на медиарынке, по его словам, должны быть равны перед законом. Кроме того, Арвеладзе и его партнеры учитывали возможность обращения семьи Патаркацишвили в суд с требованием вернуть имущество и просто решили отступить без боя. Бадри Патаркацишвили основал «Имеди» в 2001 году. Он часто называл эту телекомпанию своим любимым чадом и категорически отказывал Михаилу Саакашвили в просьбе, а часто и в требованиях, продать ее кому-либо из бизнесменов, близких к президенту. В ноябре 2007 года в Тбилиси произошли столкновения между оппозицией и частями спецназначения МВД. В стране было введено чрезвычайное положение. Спецназовцы разгромили «Имеди», обвинив журналистский коллектив в подстрекательстве к государственному перевороту. Против Бадри Патаркацишвили прокуратура возбудила уголовное дело. Позднее, под давлением международной общественности, «Имеди» возобновила работу. Но в феврале 2008 года Бадри Патаркацишвили скончался в Лондоне, а новым владельцем телекомпании стал его партнер, американский бизнесмен Джозеф Кей, который предъявил семье завещание покойного, согласно которому «Имеди» становилась собственностью господина Кея. Впрочем, вдова Бадри Инна Гудавадзе сразу обвинила Джозефа Кея в подлоге и фальсификации завещания. Но суд признал документ подлинным, и новый владелец продал «Имеди» по-грузински «Надежда» компании «Имеди Джорджия Медиа Продакшн», то есть Георгию Арвеладзе и его партнерам. Один из лидеров объединенной оппозиции, действовавший в Грузии в 2007-2009 годах, известный кинорежиссер Георгий Хаиндрава, сказал в интервью «Радио Свобода», что Арвеладзе был просто вынужден вернуть телекомпанию, поскольку прекрасно понимал меру своей ответственности.
Ну, в Грузии рухнула советская власть. Я надеюсь, что раз и навсегда этот большевистский режим, необольшевистский режим, имеет ли это собственность Бадри Патаркацишвили и его семьи. В свое время он оставил завещание, о котором, так сказать, сам и заявил, где говорил, что «Имеди» не продается, и это собственность грузинского народа. Поэтому, естественно, что то, что его завещание исполнено, это очень важно. Бывший министр экономики Арвеладзе присвоил себе 45% акций Имеди, и абсолютно неизвестно, на каких основаниях, кто ему это дал. Они распоряжались Грузией как своей собственностью. Поэтому, естественно, что сейчас начались процессы, и это, так сказать, самый показательный, потому что то, что сделали с Патаркатишвили, это абсолютное преступление.
Впрочем, один из лидеров пропрезидентской партии, депутат Давид Дарчиашвили, по-прежнему уверен, что никакой политической подоплеки в этом деле не было и нет.
Частная компания, частные споры. Спросите судей. Знаете, в свое время надо было заявить, что это судебное дело.
Журналисты, проработавшие в телекомпании «Имеди» несколько лет уже после событий 2007 года, не уверены в своем будущем. Судя по их заявлениям, они опасаются, что поскольку считались агитаторами режима Саакашвили, то новые старые владельцы вынудят их покинуть телекомпанию. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода». Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Днепропетровске начал работу один из самых больших в мире духовно-культурный еврейский центр «Минора». Центр включает в себя Институт еврейской культуры на Украине, Музей истории еврейского народа и Музей Холокоста, библиотеку, выставочные залы, а также отель, конгресс-центр, магазины и рестораны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
На открытии центра присутствовали представители еврейских общин Украины, России, США и Израиля, различных международных организаций. Финансировали строительство «Миноры» два бизнес председатель Европейского еврейского союза Игорь Коломойский и глава Днепропетровской еврейской общины Геннадий Боголюбов. Минора расположилась в едином комплексе с центральной синагогой «Золотая роза» и зданиями ее инфраструктуры, давно существующими в этом историческом еврейском квартале Днепропетровска. Центр состоит из семи башен, символически представляющих собой подобие храмового семисвечника. По словам автора проекта Александра Сорина, этот символизм подчеркнут световым решением, особенно величественным в ночное время. Общая площадь миноры превышает 42 тысячи квадратных метров. Самая высокая – центральная 22-этажная башня, ее высота 77 метров, а каждая последующая – на 5 этажей ниже. Внутри комплекса – кошерные рестораны, магазины, офисы, школы, гостиница, помещения для конференций и семинаров. Также здесь расположился один из крупнейших в мире музеев, посвященных истории Холокоста на Украине. Музей одновременно является и исследовательским центром, где будут работать ученые из разных стран. Стены зданий центра облицованы панелями керамогранита, который цветом и текстурой очень напоминает иерусалимский камень. Как подчеркивают создатели комплекса, в нем тщательно разработана вся инфраструктура – от водоснабжения и канализации до системы кондиционирования и высокоскоростных линий телекоммуникаций. При этом особое внимание уделялось его системе безопасности и жизнеобеспечения.
Корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко. Сейчас в эфире «Радио Свобода» член правления еврейской общины Днепропетровска Олег Ростовцев.
Мы считаем, что это очень важное событие, причем не только для Днепропетровской Украины и для всего СНГ, но и для всего мира. Это крупнейший в мире еврейский комплекс «Минора», который открылся в Днепропетровске. И это показывает нам возможность развития еврейской жизни. Семь башен «Миноры» – огромное здание, в котором находятся уникальные сооружения. Гигантский зал на 1500 мест для проведения конференций, торжеств. Мы знаем, что уже сейчас есть предварительные переговоры о том, что будет проводиться в нем, например, шахматная олимпиада ФИДЕ в 2016 году. Кирсан Левжинов выдвинул такую идею. Есть идея проведения других крупных мировых событий в этом комплексе. Это первый на территории постсоветского пространства большой музей памяти еврейского народа и Холокоста в Украине. Музей, который рассказывает о трагедии еврейского народа 20-го столетия. Рассказывает он и о том, что предшествовало этой трагедии, о том, какой мир мы потеряли и о возрождении еврейской жизни после Холокоста. Это огромные возможности для каждого человека участвовать в культурных, общественных, семейных программах. Инвестиция в будущее, центр «Минора», дает нам возможность привлечь намного больше людей к пониманию того, что на этой земле живут разные народы, разные культуры, разные религии, и мы, зная и уважая каждую из них, можем быть едиными. Сейчас в Украине происходит процесс становления украинской политической нации. Нам кажется очень важным, что в городе Днепропетровске, где проходило очень много тяжелых событий, катастроф, гонений, погромов, в начале 20 века. Есть еврейское возрождение, есть твердая уверенность в будущем, которую символизирует для всего города центр Минора. Это будет как светильник, который дает возможность освещения всему пространству.
Говорил член правления еврейской общины Днепропетровска Олег Ростовцев. О значении для Днепропетровска центра еврейской культуры Минора я беседую с обозревателем киевской газеты «Дело», политическим комментатором из Днепропетровска Юрием Райхелем.
Два многоэтажных, я бы даже сказал, для нашего города очень многоэтажных корпуса. Они примыкают к большой синагоге «Золотая роза». И это достаточно внушительный комплекс не только для такого города, как наш, а вообще для такого индустриального центра.
Почему именно в Днепропетровске открылся крупнейший в мире еврейский центр? Вам понятно?
Тут есть ряд традиций и исторических причин. Дело в том, что еще в царское время в Екатеринославе, как тогда назывался Днепропетровск, была довольно большая еврейская община. Она вела достаточно активную деятельность. И здесь была одна из самых крупных в тогдашней Украине синагог «Золотая роза». В советское время ее, естественно, переделали в клуб. По переписи 1939 года при населении в 450 тысяч человек в тогдашнем Днепропетровске примерно 27% это было еврейское население. И несмотря на притеснение советской власти, религиозная жизнь была достаточно активной. Естественно, в послевоенное время эта ситуация несколько изменилась. Уже в независимой Украине ряд банкиров, в частности Коломойский, Боголюбов, выходцы, и они и живут частично в Днепропетровске, финансировали возрождение, восстановление синагоги «Золотая роза», причем она была восстановлена и реконструирована, и значительно расширена, превратившись в самую большую синагогу в Восточной Европе. Естественно, учитывая достаточно большую активность Днепропетровской еврейской общины и ее влияние на духовную жизнь евреев в Украине вообще, в этот центр Минора, который сейчас выстроен, он вполне логично укладывается в ту нить, которая прослеживается все последние годы.
Это была инициатива банкиров, имена которых вы назвали. Это председатель Европейского еврейского совета Игорь Коломойский и глава Днепропетровской еврейской общины Геннадий Боголюбов, надо полагать, уважаемые богатые горожане, да?
Ну, не только они, были и другие. Их имена все там будут написаны, на «Золотой розе» есть, как это обычно делается, доска. Нечто подобное мы увидим и в центре Минора.
В центре Минора открытый музей Холокоста, судя по всему, там богатая экспозиция. Учитывая, что, в общем, у Украины непростое прошлое, связанное с межнациональным согласием и, скажем, отношение украинской повстанческой армии и еврейского населения Западной Украины, как вы считаете, есть политика во всем этом деле, или это проект все-таки такой культурно-исторический прежде всего?
В первую очередь, это культурно-исторический проект. В независимой Украине проблема межнациональных отношений в значительной степени потеряла свою остроту. Этим вопросам уделялось достаточно большое внимание с целью сглаживания тех острых, сложных исторических проблем, которые могли бы вылиться в какие-то сложности межнационального уровня. Это не значит, что эти межнациональные отношения у нас гармоничны и нет острых углов. Они есть. Тем не менее, власть пытается их толерантно решить. В том числе и это связано с тем действительно непростым прошлым, которое переживали евреи в Украине. Хотя сложности с украинской повстанческой армией в значительной степени носят легендарный характер, не всегда соответствует действительности, так как в украинской повстанческой армии были еврейские батальоны, было очень много вспомогательного персонала, в первую очередь врачей-евреев. Мы имеем документальное подтверждение из немецких документов о том, что украинская повстанческая армия освобождала евреев из гетто, которые создавали немцы. Поэтому там достаточно сложная, неоднозначная история, хотя и были случаи антисемитских выступлений со стороны отдельных полевых командиров украинской повстанческой армии. Так что здесь у нас очень сложная история, она еще в полной мере не написана, но это не исключает того, что еврейская духовная жизнь, в частности в Днепропетровске,
достаточно активно возрождаются.
За 10 дней до выборов проходит Днепропетровске эта торжественная церемония. Коломойские Боголюбов политически активны, они поддерживают какую-то партию? Какая-то из политических сил оппозиции или, может быть, партия регионов склонна использовать факт появления такого крупного мемориала в Днепропетровске в своих интересах сейчас?
Боголюбов не публичный человек, политикой, если и занимается, то об этом практически ничего не известно. Коломойский в этом смысле более активен, он финансирует определенные политические партии, и, несомненно, этот фактор его попытаются каким-то образом использовать. Сейчас очень сложно определить, как это будет, хотя я не предвижу этого активного использования этого фактора в политической жизни. У нас настолько все это остро и сцепились гораздо более сложным и важным вопросом, как партия регионов, так и ее оппоненты, что до этого у них просто, наверное, на этом этапе руки не дойдут.
Кого все-таки Коломойский финансирует, известно?
Он орехи разложил в несколько корзин, но это не партия регионов. По некоторым сведениям, он финансирует «Удар» партию Кличко, и, возможно, участвует в финансировании объединенной оппозиции не очень активно. И я не могу подтвердить, но ходят слухи о том, что его участием есть и в финансовом активе партии «Свобода», как это ни странно звучит на первый взгляд.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 октября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» на Украине Владимиром Ивахненко, были днепропетровские журналисты, политический комментатор Юрий Райхель и член правления еврейской общины Днепропетровска Олег Ростовцев. В этом украинском городе открыт один из самых больших в мире центров еврейской культуры. Вот так обстояли дела в среду 17 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах, 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».